Голосовой Ask Homestuck объявляет о начале нового стрима. Стрим номер 8. Фигбаблы. Часть первая. Внимание! Данный стрим содержит спойлеры, а также материалы, предназначенные для лиц старше 16 лет. Вы были предупреждены.
Странная штука время. Вроде и знаю о нем все, и контролирую без особых проблем. Но сколько же с ними понятно, честное слово. После всего произошедшего я уже не могу вспомнить, какой сегодня день и что я должна сейчас делать. Неожиданность за неожиданностью, голова кругом. За последние несколько дней я встречала массу исторических личностей, расширила свой кругозор, сыграла смертельно опасную игру и выжила, которую уже раз помирилась с Фриской, прикинулась в коробочке собственной вселенной. Это неописуемое чувство, когда все, кого ты знаешь, находятся в твоих руках. Впрочем, ты не первый. И еле танцевала по временным линиям, устаканивая их и подводя свою команду к логическому концу. И не я ли поклялась никогда не использовать свои силы безрассудно? Вот и коробочку я больше трогать не буду, нет. Ну, разве что взгляну одним глазком. Только потрогаю. Кстати, где она? В кармане? Нет. В инвентеке? Нет. Да где же она? Выпала. Поверить не могу. Это полный кошмар. А если она пойдет к Нуару? Не к Трикстеру, а к нормальному, очень-очень кровожадному Нуару. А если к восхождению? Хотя нет, откуда она в пузырях снов? Она же не... Вот ведь черт! Лорд Инглиш. Нет, так это оставлять нельзя. Коробочка не должна попасть в плохие руки, лапы или что там у кого. Шевели крылышками, лети в пузыри, Аради! Время не ждет! Это ж наш метеор, да? Знакомая обстановка. Секунду. Тут кто-то есть. Каная? Ридан? Я думаю, мне лучше спрятаться.
Колыбельная для принца. Автор Хазиран. В конце концов, быть пьющей радугу совсем не так интригующе и красиво, как было описано в книгах.
Поле боя опустело за минуту. Вриска куда-то улетела, след от полупрозрачных крыльев теряется в полумраке. Но Каная и не собирается ее преследовать, пока. Ганзе свалился в пропасть, и он проблема. Судя по всему, даже более серьезная, чем та, которую она только что решила. Как будто все на этом метеоре резко сошли с ума. Но прежде чем пускаться в погоню за свихнувшимся клоуном по темным катакомбам, следует связаться с остальными, или правильнее будет сказать, с выжившими. А еще ей действительно нужно переодеться. У самого выхода Каная останавливается и резко оборачивается на невнятный шум. Гамзи вообще-то не должен был так быстро оправиться после того наикрутейшего пинка, которым она его наградила. Но Каная все же достает на случай пилу, если ей придется разбираться с еще одним психом. Здесь никого нет. Разве что Эридан. Но вряд ли его можно теперь считать за кого-то, если только... Каная медленно подходит к большой, быстро расплывающейся фиолетовой луже. Мерцающий свет от ее кожи падает на то, что когда-то было принцем надежды. Невероятно, но он все еще дышит. Руки беспорядочно возят по полу, глаза открыты. Подавшись секундному импульсу, Каная опускается перед телом на колени. Может, это то самое чувство, заставляющее ее помогать другим троллям? Или просто густой и терпкий запах крови делает что-то необъяснимое с ее разумом? А может, все это сразу? Какая разница? Всегда аккуратно и вычурно уложенные волосы Эридана растрепались, очки сбились на бок. Каная снимает их кончиками пальцев, чтобы посмотреть его в глаза, удостовериться, что то, что она видит, всего лишь рефлекс агонизирующего тела. Она распилила его пополам своей пилой. Он не может быть в сознании. Он смотрит на нее недоумевающим взглядом, словно не понимает, почему все закончилось так болезненно и быстро, испуганным и подозрительно влажным взглядом. Да, умирать больно и страшно. Каная знает это благодаря Эридану, поэтому вина и сострадание – это совсем не то, что она сейчас чувствует. Злиться на того, кто с минуты на минуту отправится в загробный мир без шанса на возврат, также кажется ей бессмысленным. Скорее всего, ее отношение точно описывается словом «безразличное». И логичнее всего, сейчас было бы подняться и уйти на поиски Карката, но Каная не уходит, она откладывает в сторону пилу. Ее знобит, голова кружится, Руки мелко дрожат. Похоже, тело еще не до конца привыкло к своему обновленному состоянию. Ему нужно еще, но не сейчас. Она не собирается пить кровь Эриданом. Сама мысль об этом кажется отвратительной. Она не совсем уверена, что делает, когда подтягивает его тело ближе и кладет его голову себе на колени. Дыхание внизу сбивается на судорожный хрип и хлюпанье, а красная юбка Каная оказывается окончательно и безнадежно испорченной. Пару минут спустя к этим неэстетичным звукам добавляется еще один, как будто кто-то мурлычет себе под нос мелодию. Далеко не сразу Каная понимает, что источник этого нового звука – она сама. Она держит на руках умирающего Эридана и напевает полузабытую песенку, которую слышала в детстве от своего Лусуса. Ей тогда часто снились кошмары, и Трулиматка заставляла их уходить. Это было так давно. Эридан всхлипывает, дергается последний раз и затихает. Даже для такого жестокого, эгоистичного придурка, каким он был, его мучительный кошмар и так длится достаточно долго. Каная не знает, что это было. Наверное, это все, что она могла сделать. И она сделала это, хоть и не должна была. Когда она поднимается и подбирает с пола пилу, ее слегка пошатывает. Она почти с ног до головы заляпана фиолетовой кровью и едва может сдерживать жажду. В конце концов, быть пьющей радугу совсем не так интригующе и красиво, как это было описано в книгах. Каная трясет головой, стряхивая мутное оцепенение и решительно направляясь к выходу. Она должна найти Карката с Олуксом, найти Терези, им нужно придумать, как выбраться отсюда. Ей лучше поспешить, после того, как она переоденется, конечно, столько дел. Перед самой дверью она снова останавливается, обреченно вздыхает и, посмотрев по сторонам, все-таки облизывает украдкой липкую от крови ладонь.
Мне кажется, мне не стоит спрашивать у Каная про коробку. Ну, точно не сейчас. Так, опять я на метеоре. О, это комната Роуз. Опа, Каная идет. Мне кажется, я тут лишняя.
Самое странное из ныне живущих. Автор Эридан Фрост. А в мозгу билось лишь одно. Все-таки она самая странная из всех ныне живущих.
Лишь Каная могла часами терпеть присутствие Лалонд. Даже Джей, Джон, Дэйв иногда сдавали позиции, переставая слушать Роуз и начиная заниматься своими делами. Дэйв, стараясь как можно тише, рыповал. Джон надевал одну из своих нелепых маскировок масок и просто-напросто делал вид, что он вовсе не он. Джейд засыпала. Слова Лалонд и ее монотонно-томный, тихий, временами обретающий командный тон голос звучал как колыбельная. Роуз не обращала внимания, она слишком увлекалась повествованием или другой чепухой и забывала о времени и людях вокруг, но если что, растормошила бы каждого, на то она и Роуз. Даже минуты молчания Лалонд оставалась собой, непонятной, странной и немного, самую малость невыносимой.
Сейчас, в данную минуту, Роуз сидела со спицами в руках, клубком фиолетовых ниток на коленях и вязала. Это входило в разряд другая чепуха. Каная следила за каждым ее движением поверх экрана монитора. Лалонд была сосредоточена на своем деле, но Мариам понимала, что что она вяжет. Это было что-то бесформенное.
Пустая трата времени и ниток.
Буркнула себе под нос брюнетка достаточно громко, чтобы услышала блондинка. Но Роуз промолчала. Она просто не услышала. Слишком была занята очередной петлей.
Роуз заявилась к ней резко, без предупреждений и всяких намеков на визит, непредсказуемая и спонтанная. Каная не удивлялась, Каная привыкла. Не то чтобы она изучила все привычки и души этой особы. Это было невозможно, а Роуз явилась воплощением суматошной, мудреной непредсказуемости. Просто от нее можно было ожидать всего, поэтому лучше всего прекратить удивляться, что и сделала Каная. Она просто следила за каждым шагом и просто смехалась всем проделкам.
Роуз это выводила. Иногда. Она не любила, когда ее, достаточно-таки умную особу, называли ребенком. Слово «ребенок» у нее ассоциировалось с такими словами, как «глупый», «маленький», «несамостоятельный», «плакса». Ни одно из этих слов не стояло рядом с ней. Не стояло. Вязать не удавалось. Спицы выскальзывали из рук, петли получались слишком широкими, а сосредоточенность испарялась с каждой секундой. Вместо нее оставалась некая растерянность и рассеянность. Что было этой причиной, неизвестно. Все-таки зря она заявилась к Анае. Могла бы пойти в Джейд, Джон или Дэйву. Хотя, нет, не могла бы. Пускай они и друзья, хорошие друзья. Но иногда, всегда, ребята не понимали ее. И она не вынесла бы рэпа Дэйва, глупых и совершенно не смешных масок Джона. Они скорее были нелепыми. Через радостность Джейд она бы немного сбивала ее. Лишь Анае могла обеспечить тишину. Но сейчас Роуз почувствовала себя неловко, и это флюидами передалось Мариам. Не удержав в руке скользкую спицу, уронила. Мариам перевела взгляд на пол и, выскользнув из-за стола, бесшумно прошлась к Роуз. Лолон даже вздохнуть не успела, как Мариам протягивала ей металлическое орудие.
«Рассеянная Роуз».
«Пардон?»
«Или же непонятливая Роуз».
«Что ты несешь?»
Роуз не любила эти «умная Роуз», «глупая Роуз», «рассеянная Роуз» и так далее. Целый список Роуз, который знала Каная. Это казалось ей немного глупым, ненормальным, хотя еле судить о нормальности мышления. «Так значит, глупая Роуз?»
«Нет, занятая Роуз». Они старались стереть эту неловкость и этажи в воздухе, старались понять, откуда она появилась, просто старались. Со временем это могло бы превратиться в постоянное развлечение двух умных девушек. Со временем. Каная забрала у Роуз клубок с нитками и спицы. Лолон в недоумении вцепилась в ее руки, оставляя еле заметные царапинки и ссадины на руке.
«Неужели теперь твой мозг постигла участь безумия?» Канае даже не приходилось терпеть. Это было не больно, даже забавно. Маленький котенок пытается царапать вполне взрослую кошку.
«Хватит нести чушь, просто ты мне мешаешь, и отдай мне мои принадлежности».
«А по-моему, занятая Роуз уже устала и ничего не может сделать. Поэтому хватит устраивать экзекуцию над спицами и клубком. Все равно получается что-то странное».
Роуз не думала. Она просто потянула Каная на себя, рассчитывая так отобрать неготовый шар. В итоге Каная не удержала равновесие и оказалась на Роуз, слишком близко к Роуз.
Она улавливала едва заметный аромат ее духов, видела каждую точку на ее лице и сама не заметила, как припала к ее губам, мягким, чувственным, послушным. Роуз ответила на ее поцелуй, пускай считала, что это до абсурда неправильно, но ведь правила для того и созданы, чтобы их нарушать. Отстранившись от Роуз, Каная, затаив дыхание, взглянула на нее из-под длинных ресниц. Впервые в жизни Каная боялась непредсказуемости Лолон, ведь какова будет ее реакция, она не могла предугадать. Ожидая ядерный взрыв, истерический хохот, обвинение на пустом месте. Все, но...
«Если ты рассчитывала, что это отвлечет меня, то ты была не права. Я требую свои спицы и шарф».
Глупая Роуз. Вновь припадая к ее губам, усмехнулась Канай, а в мозгу билось лишь одно. Все-таки она самая странная из всех ныне живущих.
Что-то я не пойму. Я ж в дримбапах Канаи, верно? Так почему-то так темно и... Музыка? Как будто на скрипке играют.
Девушка-скрипка. Автор Акума но Мини. Странные сравнения. Странно приходит в мою странную голову.
Это девушка.
Что же за образ появляется у меня в голове, когда вижу ее? Это идеально овальное лицо с правильными тонкими чертами. Это тело, стройное, с плавными изгибами. Если провести рукой, предварительно испачканной краской или мелом по стене, которая она стоит, по ее тонкой талии, округлой линии бедер, получится волна. Хочется разукрасить ими всю комнату, все вокруг, запечатлеть сие изящество.
Это девушка. Девушка-скрипка.
Выгибается в моих руках страстно и плавно, неимоверно женственно, и столько ей присущей статью, знает себе цену, голову гордо держит, а шея длинная, тонкая и лебяжья, как скрипичный гриф.
Это девушка.
залюбуешься, хочется сыграть. Мелодия польется мягкая, тонченная, такая, что затронет что-то там глубоко в душе, заставит затрепетать в восхищении. Уже заставила.
Это девушка.
О, завораживающая дева-скрипка, прошу, пой в моих руках, пожалуйста, пой.
Думаю, не стоит здесь долго ошиваться. Кажется, это очень личное воспоминание. Похоже, я в воспоминаниях Тавроса. Эй, Таврос, ты случайно коробку не...
Одинок. Автор Crazy Mary Lady. А рядом никого.
Еще один гребаный день, похожий на другие из его жизни. Тот же улей, та же комната, те же вещи, тот же тролль. Один со сломанными ногами. Теперь нет даже верного маленького Лусуса. Никого. Снова приходят сообщения от Писки, иногда от Ганзи. Похоже, этот тролль испытывает алые чувства к Нитраму. Таврос улыбается при этой мысли. Но все же это заставляет его поежиться. Все равно ничего не изменится. Он будет один. Он пешка в этой игре. Ненужная фигура. Даже та, которую он открыл свое сердце, отвергла. Он бы рассказал о своей проблеме Руфио, но ведь его нет. По щекам потекли слезы. Вновь приходит сообщение от этой паучихи. Она постоянно его задирает, издевается над мечтой парить в небе. А ведь он правда хочет летать, чтобы воздух дул ему прямо в лицо, чтобы он почувствовал себя особенным. Но этого не будет, ведь он даже ходить толком не может. Он подъезжает к окну. За ним тот же вид, те же места. Завтра он получит роботизированные ноги. Возможно, тогда его жизнь изменится. В чем он сомневается? Похоже, кто-то его достает. Наверное, опять Вриска. Но нет, это Макара. Пробежав глазами по тексту, Таврос улыбнулся и откинулся на спинку кресла. Это сообщение останется только между ними. Похоже, он не такой уж и одинокий. Нужно будет только приготовить костюмчик для этого.
Эй, друже, хочешь научу летать? Тогда поднимай свою задницу с кресла и катись сюда! А то ты у себя протухнешь со скуки. Я, кстати, припас для тебя один из пирогов. Хонг.
Видимо, не видел. Прости за беспокойство, Тав. Ого, опять улей Тавроса. Все спокойно. Но где же сам Таврос? Судя по звуку сплещущейся слизи, он просто ванной. Нет, туда я не пойду. Нужно уважать приватность таких троллей.
Аради и Таврос свергают королеву. Автор Тория Дамбо.
Одним славным днем Таврос проснулся в своем отсеке для отдыха. Он в точности походил на предыдущие. Его голова так и не поместилась в оставанну. Вриска не скинула все его вещи на пол при нападении на его улей через вечно открытое окно. Но Таврос ощущал что-то совершенно особенное в предстоящем дне. Стоило выбраться наружу из мучительно высокой воставанны, как он услышал знакомый звук Троллиана. Он быстро подбежал к своему скорлупбуку, чтобы узнать, кто ему написал. Быстрого взгляда хватило, чтобы узнать своего любимого Морейла, Арадию. Он щелкнул по окошку с надписью «Восставший апокалипсис». Восставший апокалипсис начала троллить Адиас Тореадора.
Таврос! Таврос!
Привет! Прости, я только проснулся.
Глупый Таврос!
Почему ты затроллила меня? Еще так рано.
Я нашла кое-что из будущего!
Что?
Из будущего после того, как твои ноги отпилил бензопилой.
Погоди, что? Зачем кому-то проделывать подобное?
Вриск тебя покалечил. Чушь.
Ладно.
Так или иначе, после встречи с кое-какими инопланетянами, зовущимися людьми, мы станем свидетелями того, как их планета сдвинется благодаря жестокой диктаторше, зовущейся королевой Англии.
Уже звучит пугающе.
Так и есть. Это одна из причин, по которой команда Шторма обязана остановить ее. Я буду у тебя с минуты на минуту.
Ладно. Восставший апокалипсис закончил троллить Адиас Тореадора. Таврос подождал несколько минут в своем уле, ощущая смех страха и возбуждения. Злобная королева Англии должна быть остановлена, но она кажется грозным оппонентом. Его мысли, однако, прервал стук в дверь.
«Запрос!»
Прозвучал знакомый голос. Он поспешил к двери и открыл ее, чтобы обнаружить там одетую в бикини с американским флагом Арадию. «Арадия, что альтернюту за ногу ты напялила?» Поинтересовался Таврос, немало смущенный странным нарядом. Арадия тут же пояснила.
«На земле есть такое место, оно зовется Америкой, а это его флаг. Я думаю, он выглядит симпатично, кстати говоря».
Таврос, согласившись, кивнул. Без дальнейших разглагольствований Радия сгребла Тавроса в охапку, и они тут же оказались недалеко от Букингемского дворца. «Воу, Радия, где это мы?» – спросил Таврос.
«Это Букингемский дворец. Королева находится внутри».
Таврос и Радия обменялись парой быстрых кивков перед тем, как Радия снова схватила Тавроса и, используя его голову как таран, пробила дверь. После уничтожения нескольких дверей его голова заболела, но оставалась еще одна. Радия открыла последнюю дверь, используя свои телекинетические способности, а Тавроса настолько мутило, что он даже не смог спросить, почему она не открыла таким образом их все. Дверь, открывавшаяся медленно и драматично, явила взору Елизавету II, королеву Англии, чинно моющую руки в небольшом, богато украшенной раковине.
«Оу-воу! Она похожа на загруженного зеваку!»
— воскликнула Радия. «И это жестокий диктатор?» Ахнул Таврос, удивляясь, как люди вообще могут быть злобными управленцами.
«Конечно, это она, глупый! Это всего лишь маска!»
Пояснила Арадия. Королева выдала царственный смешок. «Кажется, вы хотели схватить меня, юные тролли. Что правда, то правда. Я управляла Англией железной рукой годами ранее и сейчас. Но чего вы действительно не знаете, так это того...» Королева стянула свою маску, ее шикарный английский акцент сменился деловым американским. «Но на самом деле я Мит Ромни!» Чистое, как солнечный свет, лицо Мита Ромни проявилось заложенной личиной. Арадия и Таврос ахнули в унисон.
«Таврос, используй голову!»
Скомандовала Арадия с незнамо откуда появившейся силой. Еще толком не оправившись от пробивания дверей, Таврос потряс головой для прояснения рассудка и зарядил американца к стене. Стоило только его рогам пробить сердце Ромни, как пролилась синяя кровь, и истина вновь была обнаружена.
«Нет! Вы никогда не должны были узнать правду. Я просто тролль, желавший немного власти, поэтому я отправился на землю завоевывать Англию. Мои планы продолжали расти. Думаю, когда-нибудь моя власть перешла бы все границы. Я стал бы жесточайшим тираном этой жалкой планетки и...»
Синей крови вытекло слишком много даже для Хайблада, и он, пораженный, накренился от слабости. Он вздохнул свой последний воздух и рухнул на радио.
«Став, мы его сразили!»
Радостно сказала Арадия. «Может быть, завтра к кабаме сходим?» Улыбаясь, ответил Таврос.
Этого не было! Я такого не помню! И подобный наряд я бы в жизни не напялила! Хотя у нас с Тавросом вышло неплохое приключение! Спасибо, сломанный Тримбабл!» Темно-то как! Опять! Я думаю, это пузырь Snow Rose. Что-то воет. Не удивлюсь, если я увижу то, что творилось в сессии людей после ее затемнения.
Во сне и наяву. Автор Тиарна Сиэлу. Бендар – самое страшное, что случалось с Роуз, не считая потери матери.
Вокруг меня тугим облаком свивается тьма, закручиваясь мириадами цепких щупалец, потоками черного яда затекая мне в рот и заполняя легкие. Тяжело дышать, но я все еще пытаюсь. Вдох, выдох, вдох, выдох. Давай же, Роуз, ты сможешь с этим справиться. Поднимаю руку к лицу. Моя кожа правда становится серой? Или глаза просто застилает зловещий туман? Я не уверена. Не уверена ни в чем, кроме того, что обратного пути уже не будет. Я пытаюсь остановить трансформацию, но ярость и жажда мести сильнее меня. Они заставляют сердце биться быстрее. Быстрее гнать тьму по сосудам. Одно щупальце хлестко ударяет по лицу. Хочу вскрикнуть от боли, но с моих губ срывается только злобное шипение. Убей, отомсти, убей, отомсти, убей, отомсти. Руки дергаются в порыве закрыть уши, но я понимаю, что эти голоса внутри меня. Назойливые, мерзкие голоса, принадлежащие одному и тому же существу, поселившемуся теперь внутри меня, и мало-помалу захватывающему контроль над моим телом. Я не хочу уходить. Не хочу теряться. Страх тоже похож на щупальце. Мерзкое, липкое, покрытое шипами. Оно сворачивается и разворачивается внутри меня, раздирая органы в кусочки и только ускоряя процесс. Скоро я стою простой оболочкой, заполненной чернилами, ярости, жажды отмщения, сосудом для тьмы. «Нет!» — собственный крик эхом расходит под сознание. «Да!» Шепот ужасной гидры с тысячи голосов расползается внутри меня. «Ты да, против одного нет. Я проигрываю эту битву. Да и как можно победить, когда у твоего противника на месте одной срубленной головы вырастают новых? Я отомщу за твою мать. Я спасу твоих друзей». Ее шепот такой вкрадчивый, казалось бы, умиротворяющий. Хочется довериться ей и просто исчезнуть, раствориться в пустоте, уступить гидре и уйти в никуда. Но перед моим взором предстает ее образ, и меня передергивает. Я не сдамся этой твари просто так. Ничего хорошего все равно не выйдет. Маленькая глупая девчонка. Одно из ее прекрасных на первый взгляд лиц выныривает из темноты. Туфлевые глаза она ухмыляется, обнажая ряд белесых иголок, которые зубами-то назвать сложно. Ты все равно проиграешь. Это мы еще посмотрим. Я выкрикиваю эти слова. На самом деле выкрикиваю во внешний мир, а не вовнутрь своей головы. Гидра хмурится, несет по лицу очередное щупальце. Сопротивление бессмысленно. Зачем ты сражаешься, девочка Лолонд? Зачем? Я сделаю тебя сильнее, вместе мы победим Джека Нуар. Ее глаза вспыхивают светом. Лучше уж Нуар, чем ты. Эти слова я уже не могу произнести вслух, потому что она снова начинает одерживать верх. Видишь, тебя питают моментальные чувства. Ты сильнее, когда они с тобой, как и я. Наши верные друзья, ярость, испуг, страсть. Длинным черным языком гидра медленно облизывает свои губы. Девочка Лолонд, я исполню любое твое желание. Любой человеческий или нечеловеческий субъект твоей вселенной будет без памяти влюблен в тебя. Стоит тебе только захотеть. Мне не нужна такая любовь. Сердцебиение предательски учащается распространять тьму по моим жилам. Ты уверена, девочка Лолонд? Подумай хорошенько. Ухмылка становится еще шире, будто бы раскалывая лицо напополам. А щупальца темноты внутри меня уже тянутся к сердцу, чтобы остановить его иногда. Я сопротивляюсь как могу, но знаю, что лишь пытаюсь оттянуть неизбежное. Вдруг какая-то вспышка света со стороны привлекает ее внимание. Я больше не в ответе за свое тело, поэтому не могу видеть, что же происходит. Но глаза гидры расширяются, и в них читается изумление и страх.
Да, она абсолютно в этом уверена.
Звук работающей бензопилы кажется неприятной музыкой, потому что щупальца медленно отпускают мое тело. Лицо гидры тает во тьме, которая затем тоже отступает, прогоняемое приближающимся сиянием, напоминающим что-то вроде света ночника, и сразу становится наспокойнее. Я резко открываю глаза и сажусь на кровати. Тут же рядом загорается свет. Канай очень чутко спит и просыпается всякий раз, как я дергаюсь.
Кошмары?
Я киваю и закусываю губу. Прости, что разбудила. Опять. Она улыбается и обнимает меня.
Все в порядке. Снова гидра.
Да, я всхлипываю. В этот раз она почти победила, если бы не ты.
Роуз, это просто сон. Я здесь, все хорошо.
Она гладит меня по волосам и целует в лоб.
Спи, я буду тебя охранять во сне и наяву.
Я ложусь обратно и закрываю глаза, засыпая в ее объятиях уже до утра, во сне и наяву.
Это так трогательно! Канайи и Роуз все-таки прекрасные мейтсприты. Ну вот, тут хотя бы не темно, звезды есть. Однако коробку по такой теме не искать бесполезно. Белую коробку я бы здесь и отыскала, но вот черную...
Звезды. Автор – безобразная Элис. Звезды горят, потому что это кому-то нужно.
Я помню, как ты улыбалась, когда очередная звезда срывалась с твоих ладоней и улетала в небо. Я помню, что твои волосы были такого же золотистого цвета, как и все звезды. Эти маленькие точечки на ночном небе, что рождались в твоих руках. Я помню, как дрожал твой голос и кончики твоих пухлых губ, когда ты цитировала какого-то автора, который писал о звездах. Звезды горят, потому что это кому-то нужно. Кому-то нужно, чтобы эти маленькие звездочки каждую ночь появлялись на небе, освещая его и весь мир под собой. Тогда я думала, что это нужно тебе, но я ошибалась, как всегда ошибалась. Ты светилась изнутри, ты сияла, ты была моей, но не навечно. Я это знала. Я это знала, когда ты обнимала меня за талию, утыкаясь своим холодным носом мне в шею. От твоего дыхания у меня бежали мурашки по коже, но мне это нравилось. Я улыбалась сквозь слезы, и ты догадывалась, почему я плакала. Догадывалась, утирала слезы, улыбалась, целовала, и я чувствовала соленый привкус твоих губ. Ты плакала по той же причине. Если бы мы могли остановиться, не заходить так далеко, что бы было? Я много раз задавала себе этот вопрос, но ответ на него я так и не получила. И да, и не хотела я его получать, если честно. Но вы все равно не остановились, потому что мы — это я и ты. Это чувственная Роуз, что знает все лучше всех. Это Роуз, которая уходит вечером зажигать звезды, а возвращается под утро. Это любимая мною Роуз. Это я, что вечно переходит с одной темы на другую, не заботясь о собеседнике. Это я, что ночью открывала окно и смотрела, как Роуз зажигает звезды. Это любимая тобой я. Если бы мы могли остановиться на секунду и оглянуться, что бы мы увидели? Пустоту. Мы бы увидели непомерные разрушения, выжженную пустыню, где когда-то высились многоэтажные жилые дома. Мы бы увидели, как то, что мы строили годами, разваливалось, не оставив после себя даже руины. Наша любовь, если это можно было назвать любовью, разрушала все, до чего могло дотянуться, даже на самих. Я помню, как ты улыбалась кончиками губ во сне, и это подобие улыбки, самое дорогое, что ты могла мне дать, помимо этих нечаянных прикосновений кончиками пальцев, нежных взглядов из-под опущенных ресниц. Я помню, как кончики твоих ресниц щекотали мою кожу. Помню прикосновения твоих холодных пальцев. Знаешь, если я закрою глаза, то и сейчас их почувствую. Почувствую твой внутренний жар, твое тело, лежащее сверху. Почувствую тебя рядом. Вот только тебя рядом нет и не будет. Я это знаю и понимаю. Это твое решение. Я не буду его осуждать. Ты знаешь, я ни разу не осуждала тебя. Даже когда тебе в голову приходили самые немыслимые идеи, которые мне казались полной ерундой. Я не осуждала тебя. Это было не в моих правилах. И когда последняя лилия упала на черный лакированный ящик, я не посмела осудить тебя. Это твое решение. Я помню, как ты, извинившись, ушла, оставив меня с собой наедине. Я порывалась пойти за тобой, но так и не осталась сидеть в кресле. Я была такой слабой, Роуз, прости и ты меня за это. Знаешь, если бы я могла вернуть этот момент, вернуть тот самый день, я бы много изменила. А может, не изменила бы ничего. Может, я бы просто смотрела тебя вслед, пока дверь за тобой не закрылась. Я бы разревелась, утирая слезы тыльной стороной кофты, и плевать на красоту и косметику. Так, может, это и к лучшему, что я не могу вернуть тот день. Звезды все еще горят, Роуз, твои звезды, которые так нужны мне. Они освещают небо, они освещают землю. Они освещают мою душу. Это последний раз, когда я смотрю на них, и они так прекрасны. В каждой звезде, в каждой золотой песчинке на небе я вижу тебя. Улыбнись мне еще раз, Роуз, и пожелай мне удачи.
Ох, я понимаю, что память творит со мной странные вещи, но я более чем уверена, что Каная никогда не бывала на Земле, и они с Роуз не могли умереть до начала игры, насколько бы ни разнились линии времени. Похоже, еще один битый пузырь. Я понимаю, что это не они, но как же все это грустно. Все, если здесь коробки не окажется, я сдаюсь. Так устала от всех перебежек. А? Готовая комната? Это ж мой улей! А в кресле? Я! Эй, я! Мне тут черная коробка в окно не падала?
Голоса, которые она слышит. Автор Элдора Сама. Она резко встает с кресла и подходит к зеркалу. Но, конечно же, она ничего не увидит в нем, кроме кресла качалки и клочка синего звездного неба в грязном окне. Ее лицо искажает гримаса гнева. Она хватает зеркало.
Воняло. Нет, не так. Отвратительно воняло. Причем так, что от глаза щиплет. Затхлый, мерзкий, сладковатый запах. Как будто сюда что-то заползло и умерло там. Причем очень-очень давно. И теперь тушка этого несчастного животного разлагается под половицами, и ее пожирают изнутри черви. Ну а Радии на это было наплевать. Ведь после своей кончины она перестала чувствовать запахи. После смерти она перестала чувствовать боль, перепады температур и частично потеряла зрение. Но это все не важно, совершенно не важно и не нужно ей сейчас. Все, что было ранее столь любимым, теперь раз и навсегда потеряло всякий смысл. А имело ли оно смысл изначально? На этот вопрос Арати дать ответ не могла. Она сидит в старом кресле-качалке, стоящем посреди комнат с полинялыми облупившимися обоями, спиной к окну, за которым гаснет болезненно алый закат. Большое оранжевое солнце прощально пылает, медленно скрываясь из вида. На фоне свекольно-красного неба золотисто-черные ветви окружающих деревьев похожи на сеть капилляров в легких курильщика. Скинув могучие ветви, они как будто молят о пощаде. В когда-то жилой комнате стоит интимный полумрак, а бордово-оранжевые лучи из пыльного окна падают на спину девушки. Та сидит, скрестив руки на груди, закинув ногу на ногу и внимательно слушая своих невидимых собеседников, других призраков. Тысячи их, целая армия заблудших душ наводнила ее когда-то родной и уютной улей. Но за столько лет он перестал быть родным и уютным. Ветхая развалина на окраине леса давным-давно стала чем-то вроде легенды. Дома с питомцами с привидениями, которым пугают послушных личинок. Ха-ха, а призраки здесь действительно есть. И дело здесь не только в духах, чьи голоса неотступно преследуют Мегиду на каждом шагу. Это призраки ее воспоминаний, которые заманили Арадию сюда и привели ее в комнату, где она сидит сейчас. У противоположной от нее стены стоит пыльное и потрескавшееся зеркало, но она не может себя в нем увидеть, потому что призраки не отражаются в зеркалах. Арадия не увидит своего бледного лица, рваной одежды, спутанных волос и стершегося от времени знака Овна на рубашке. А даже если бы и видела, то какая разница? Накручивая на палец прядь волос, она одним ухом слушает призраков, полностью погруженная в свои мысли. Мегида уж давным-давно надоел их однообразный трёп, хотя на этот взгляд кажется, что их истории и голоса совсем разные. Это и плач самой девицы, слезливые рассказы о том, как больно умирать, гневное шипение жертв палачей и их одержимость местью, не дающая им покоя уже тысячи лет. Она закрывает глаза и устраивается поудобнее. Постепенно эти голоса заглушаются далеким бульканьем и сливающимся в тихий гул шепот тысяч человеческих ртов. Троллица чувствует, как незримые щупальца, словно из загустевшей тени, ползут по ее тестям, путаются в ее волосах и ползут по ногам. Щупальца оплетают холодное тело Арати. Неощутимо скользят под кожей сквозь полусгнившие кости и холодную загустелую кровь для того, чтобы плести ее давно не пьющееся сердце и подающие вялые сигналы мозга. Но Мегидо не сопротивляется этому, ведь с ней уже такое было, как раз за день до ее смерти. Не обязательно быть мертвецом, чтобы чувствовать это. Троллица открывает глаза, стоя в кабинете из пурпурной стали. Фиолетовые холодные стены давят на нее, темно-лиловые башни стеклянных небоскребов грозно нависли над Арадией. Она убирает прядь волос за рог и поднимает голову вверх на ночной дерсидский небосвод. Сиреневое небо, бесконечно, безгранично, у него нет очертаний. Нет рамок, конца и начала. Только звезды мерцают своим холодным светом, и Млечный Путь приглашает пройтись по нему в вечность в любом направлении. Оно было, как будто проколото звездами, среди которых на темной подушке облаков нежится сиреневый диск луны. Арадия идет по каменному полу, глядя себе под ноги. В давящей тишине каждый шаг отдается глухим эхом, пока искажающим
сообщение.
Где-то за поворотом вдалеке послышалось тихое пение, похожее на баранье бленье. Ну, конечно, кто еще это может быть, как не ее Лузус? Голос, который она так любила и выделяла из всех призрачных голосов. Этот голос Арадия не перепутает ни с чем. Девочка бежит со всех ног на звук, но он, наоборот, становится все дальше и дальше. Становится все неразличимым и вязким, будто носится сквозь толщу воды. Хватит, хватит мечтать! Голос Мегидо, холодный и жесткий, звенящий в ночной тишине, словно гром, перекрывает шепот призраков. Она резко встает с кресла и подходит в зеркало. Ну, конечно, она ничего не увидит в нем, кроме кресла-качалки, клочка синего звездного неба в грязном окне. Ее лицо искажает гримаса гнева. Она хватает зеркало за край и с размаху опускает на пол. Оно с жалобным звоном рассыпается на мельчайшие серебряные осколки, оцарапав ноги Арати. Идиотское стекло. Девушка резко разворачивается и уходит прочь по скрипучей лестнице, не оглядываясь назад. Еще столько всего предстоит сделать, а времени крайне мало. А Раде никогда не хватало времени. Никогда.
Бррр, вот уж что мне не хотелось бы помнить. Ладно, еще один пузырь снов. Мне надо отвлечься, а то как-то зябко аж стало.
Он, она, они. Автор – Остропер и Менестрель. Он – Солокс Каптер. Она – Радия Мегида. Они так и не смогли оставить друг друга.
Суста, легкая на подъем, быстро увлекающаяся, Сиуска-хохотуска, роля девочка, Радия Мегида.
Он – саркастичный парнишка, проводящий дни за монитором, с монашеским спокойствием обливающий противников в споре тем понятным интернет-жаргоном в перемешку с виртуозным матом, несколько самоуверенный даже, Солокс Каптер.
А сзади бегает по окрестностям своего улья, поетенной сумкой с инструментами и странным ноутбуком, найденным случайно, чёрт знает где, раскапывает свой двор, надеясь искать какой-то могущественный древний артефакт. Стёлкает своим кнутом из коричневой кожи, как тот большой парень из любимых фильмов. И из любого карта или пещеры, где находит что-то интересное, немедля писает Солоксу. Благо он забудный мини-модем. У него самого нет такого замечательного переносного компьютера. Но он сам практически не выходит на улицу и не отходит далеко от собственной машинки. И связываться с ним можно постоянно.
Выйти из дома его могут заставить только две вещи. Кончившиеся консервированные бобы в личиночном соусе или газировка и желание убедиться с Арадией. Тогда Солокс кладет в карман флешку, отправляет Мегида сообщение в духе «Жди сегодня после восхода розовой луны», берет миску мыслемеда и отправляется на крышу. Мыслемед он дает бициклопу, чтобы тот не буянил его отсутствие, а сам, путаясь фиолетовым мерцанием, поднимается в воздух и улетает, беря курс на восток.
Альтерианский транспорт, несмотря на свою продвинутость в плане технологий, весьма медлителен, но к такому сильному псионику, как Солокс, никакой транспорт не нужен. Но сердце он слишком юный и недостаточно физически крепок, чтобы в полной мере обладать его мощью. Поэтому, когда его ноги в разных ботинках касаются совы перед скромным ульем светуской на крыше и на крыло садостным мечом вскакивает сзади, у Сола ноет виски, и его бьет крупная дрожь. А сам он находится в состоянии нервного возбуждения от псионического перенапряжения. Видя это, сзади отстыгает крыльца, три скачка оказывается рядом с Солоксом, обнимает его и поднимает к нему.
«Тише!» – начинает говорить она. «Все в порядке. Какой ты молодец, что не боишься летать так далеко!»
Голос у нее звонкий, зузной, не слишком звонкий, но очень редко бывающий грустным и совсем никогда безразличным. Солокс слушает ее, и голова быстро проходит, а противный озноб унимается.
«Опять консервы лопаешь неделями?» – спрашивает Арадия. «Тихо, молчи, а то начнешь отмазываться, а я все равно знаю, что да. Пошли!» У меня там молоко, отбивные из капусты, печенье.
А что за печенье? Интересуется Сол, покорно наплетясь в улей.
Просто с изюмом. Ты не тормози давай, печенюшник, тебе еще отбивную есть.
Под утро они садятся на крыше, глядя на занимающийся свет. Вертушка медленно поворачивается на самом лицу, и вокруг масляной лампы, которую ребята взяли с собой, вьются мотыльки.
Пусть они еще дети и многого не знают, одно им известно точно. Им хорошо вместе.
Она была живой веселой девочкой, но это было так давно, что она сама помнит, как это очень смутно. Тут лучше она помнит, как была призраком, которого никто не видел, как была девочкой-лягушкой, которая повлекла смерть врагов, и как стала роботом. И стало немало усилий забыть, что она – это она, а сзади Омегида.
Он же, напротив, помнит все очень хорошо. И как он несколько ночей провозился с тем кодом из руин, на основе которого написал ту треклятую игру. И как наигранно хохотала и хлопала длинными ресницами Фефари во время их бесед на его планете. И ту роковую ночь, когда он очнулся с гудящей от преднапряжения головой на незнакомой поляне несколькими милями восточнее родного города. Иногда ему кажется, что лучше бы он забыл все это, свою жизнь, свои ошибки, даже свое имя, Солокс Каптер.
Ее движения точны, выверены и угловаты, как ее мысли. Хотя голоса и вовсе практически ничего не осталось, сколько бы ни бился Экимус с искусственными голосовыми связками. и хитрым динамиком. Она говорит бетонно и бесцветно, суперсценно и металлически, и извился за... Никогда не слышно тех жизнерадостных восклицаний, какими забил в ее речь в то славное время, когда они сокакала по отвалину старинных ульев, тонко и кнутом. Несмотря на механичность, из детства ее движение странным образом отличается невероятное изящество, недоразумение правильных геометрических форм и точно вычисленных парабол. И когда она идет по коридорам лаборатории, словно плавно скользя по полу, и когда она сидит за общим столом с прямой спиной и поднятой головой, сложив руки на коленях, неизвестно зачем, не нуждаясь ни в пище, ни в веселой трепотне. И когда убивает дури своего бойфренда, ответ ему сильный, точный удар, прямо в мысли стальным кулаком.
Его бесит эта точность, это изящество, это бесцветность ее голоса и разума. Все то, чем наделил девушку своей мечты, потливый, высококровный ублюдок. И чего у нее, настоящий, никогда не было и не могло быть. А еще больше бесит то, что он ничего не сможет с этим поделать. А больше всего то, что он сам виноват в этом. Его голос давно стал резким и угрюмым, а сам он раздражительным и даже замкнутым. Он еще больше времени проводит за компьютером, изображая активную деятельность на благо команды. Но на самом деле, всего лишь стараясь забить себе голову мыслями о кодах и вирусах, и найти предлог, чтобы не смотреть по сторонам, рискуя встретиться глазами с безразличным взглядом ее красных стеклянных глаз под темно-синими ресницами.
Иногда сзади заговаривает с Фоксом, обычно случается совершенно неожиданно. Она внезапно со стула подходит к его компьютеру и начинает повторять своим высоким монотонным голосом.
«Солукс! Солукс! Солукс, развернись! Посмотри на меня! Солукс!»
Сол поворачивается не сразу. Ему нужно несколько секунд на то, чтобы понять, кто его зовет. Когда он наконец оборачивается назад и через плечо, а некоторое время молча стоит и смотрит на него, не мигая, пока как-то не спросит смену. «Ну так что?»
Тогда радио моргнет несколько раз и выдаст что-то в духе. «Почему ты не ужинал с нами?»
«Я ужинал», — удивленно ответит Сол.
«А!» — коротко протянет Мэггида, пожмет плечами, развернется и удалится. Сол провожает ее глазами и видит, что в противоположном углу лаборатории вокруг нее опять начинает топтаться синекровный остолоп с гаечным ключом в одной руке и чахлым алхимическим цветочком в другой. Там же, где-нибудь на тумбе, сидит, болтая ногами, Лепетал Ион, который иногда в такие моменты смотрит на него с сожалением, даже словно бы извиняясь за что-то.
«Где наступит Цоя?» — Сол не знает. Сам он спит прямо на компьютерном отсеке, положив под голову старое сиденье от мягкого компьютерного стула. Сад до последнего времени утром он часто приглашает себя так Пеффери, и они наполовину треплются от чем-нибудь в куче грустных каракатит. Надо отдать и должное. Эффер довольно мила Солом. Она начинает ему нравиться. Между прочим, она чем-то похожа на прежнего сзади. Иногда он доставать ее «Эй-эй», а сзади, забываясь или уже полусне. Она не замечает этого, продолжает смеяться, тиска слегка закатит и щебетать о море, о бытие, о чувствах.
Оба, и Арадия, и Солукс, должны бы быть счастливы. Однако обоим чего-то не хватает, и они ищут любые предлоги, чтобы не признать, что им не хватает лишь друг друга.
Она, юная богиня времени, с махом руки останавливаясь от стрелки часов вселенной, трепетом искрящихся крыльев, относящаяся в любое место на бесконечной ленте времени, знающая все тайны жизни и смерти, умирания и возрождения изнутри, мудрая и безумная одновременно, Азадия Мегида.
Он несчастный слепой юноша, дважды потерявший любовь, дважды же собственную жизнь, и он же самый счастливый тролль во всей вселенных, видящий и слышащий то, что мало кому доступно, вновь чувствующий теплую девичью руку под локтем, несмотря ни на что живой, и, как всегда, сам себе вторая сторона медали — Солукс Каптер.
Он напомнит многое, она помнит все, запомнит миллиарды ее вариаций, помнит все, запомнили четыре ее превращения, помнит все, запомнит мелодично звенящийся голос Пиквата вместе, кто когда звался ее мидом. Какие это теперь глупости? Не у нее мир, перетрение или нет времени, ее память, память вселенных.
Он тоже помнит так много, что это кажется невероятным. Он помнит то, чего никогда не видел собственными глазами. Он помнит все, что слышал от многоголосого хора обреченных. Он помнит, как разлетались в красно-синем вихре пылающие обломки улья. Он помнит и то, как зеленые отцветы путались в волнистых мягких волосах Арадии и смешивались с красными искрами, разлетающимися от ее крыльев.
О да, им обоим есть, что вспомнить.
Когда они появились на метеоре, оставшиеся в живых были в полном шоке, а Каркат чуть не рухнул в обморок. С точки зрения им подобных, это действительно было шокирующе, ведь оба умерли у всех на глазах. Никто уже не надеялся видеть их живыми. Однако им обоим смерть уже давно не кажется концом. Кажется, что они просто не подвластны ни времени, ни року. Ни времени, ни року.
После того, как умудрился 3-4 раза, перестает бояться и избавляется от предрассудков. Поэтому, почему бы и не устроить вечеринку с трупом? Или не притвориться к армии призрака? Ведь вам уже давно нечего бояться и терять. Пусть остальные думают что угодно по поводу твоих повязок. Или воодушевленных это тебя убийство займет. Не им рассуждать. Ведь это ты, а не они. Знают внутри, как это все устроено. Кто, если не ты, имеет право на эти слова? На теплую безумную улыбку, на эти мрачные сутки.
Этим двоим уже никогда не быть наравне со своими друзьями. Их отношения с остальными уже никогда не станут прежними. Единственные, кто может их понимать, они сами. Двое юных троллей, познавшие то, чего не дано познать смертному существу, теперь обречены быть вместе.
Хотя, похоже, это не кажется им обретенностью.
Им определенно есть что вспомнить. Например, вспомнить, куда я делал эту дрянную коробку. Столько дримбаблов оббегала, и все впустую. Массу времени потеряла. И какой же после этого игрок времени? Хотя, я теперь куда лучше понимаю каналью Роуз и Тавроса. Словно встретила их впервые. Мои друзья пережили столько всего. Их память сияет красками глубоких эмоций, которые для меня порой меркли. Надо будет обязательно выйти с ними на связь, как закончу поиски. Мы так давно не проводили столь драгоценное время вместе, в тишине и покое, без бешеных путешествий. Да и собственную память оживить не мешало. Иногда я забываю о том, как ужасно было быть призраком, для которого время остановилось. Ну ладно, надо идти в другую сторону. Если так подумать, я не видела коробочку с тех пор, как выиграла ее. Может поискать тех, с кем я играла? Они должны что-то помнить. Интересно, а Калиопа спаслась от Нуара?
И действительно, что же сейчас происходит с нашими друзьями, застрявшими в дримбабле Калиопы? О чем думают сейчас Калиопа и о чем сейчас не думает Нуар? Об этом вы узнаете в нашей следующей части стрима по фигбаблам! У!